Братья, я признаю, что я в определенном затруднении. Оказывается, когда одна тема проходит через все большое общение, и ты говоришь последним, мне кажется, надо уже аминь сказать и все закончить, потому что из своего конспекта я мог бы много-много уже просто убрать то, что братья уже сказали. У нас есть один брат, который любит говорить только первым. Первым сказал, никогда не будет повторяться, и легче как будто. И потом спокойно сидишь все общение, слушаешь и назидаешься. А тут бываешь в напряжении до самого конца, и к тому же много мыслей уже звучали. Ну, что-то я упущу, а что-то, наверное, может быть, где-то и какое-то повторение будет. Одно приятно мне, что когда дома сидел и немало молился, рассуждал, готовился, конспект писал, мне приятно, что Господь посылал мне правильные мысли, которые уже прозвучали здесь, поэтому назидание уже имел. Поэтому я хотел немножко сразу сказать, какая тема мне поручена. И хочу сказать, и как я намерен ее преподносить. То есть немножко структуру, какие главные пункты у меня будут. Может быть, так легче будет потом слушать. Вчера мы говорили больше, слышали темы о пути практического воспитания семьи и церкви. Ну а сегодня направленность второго дня – это ответственность и влияние личного примера. Поэтому тема моя, которая мне поручена, она так сформулирована, как содействовать наполнению силы благочестия. Братья, у меня три основные части. Первая – это вступление, она будет коротким. Вторая часть, основная – это пути к наполнению силы благочестия. В каком направлении нам должны быть наши усилия? У меня здесь будет 5 таких подпунктов. И в чем-то я тоже повторюсь, наверное, и не случайно. Это такие подпункты, я их обозначу сразу. Иметь нераздвоенное сердце, кажется, очень важно. Второе – иметь сориентированность на Боге. Третье – иметь благочестивую речь. Четвертое – иметь правильное отношение к Слову Божьему. И пятое – иметь сокрушенный дух. У меня в конспекте в черновом варианте были еще некоторые моменты, но я их упускаю, потому что где-то чтобы не повторяться. Ну и заключение тоже будет каким-то коротким обобщением, чтобы нам вместе еще помолиться. Братья, во вступлении я хотел бы мысль сказать, которая сегодня хорошо прозвучала уже. Вообще значение личности воспитателя в вопросе влияния. Вот я хочу просто нарисовать такую картину словесную. Вы получили определенную информацию, и вы спрашиваете, кто это сказал? И когда вам назвали имя брата, вы так подумали, ну, это так, не особо. В другом случае до вас дошла тоже определенная информация. Вы опять спрашиваете, кто это сказал? Вам называют имя авторитетного для вас брата. И вы к этой информации относитесь совершенно по-другому. То есть разное восприятие в зависимости от того, кто это сказал. Братья, почему это так? Авторитет. Эта мысль сегодня прозвучала, и я думаю, очень важная мысль, братья. Вот, например, Бытие 23:6. Мы читаем об Аврааме, говорят, «Ты князь Божий посреди нас». А, братья, а кто помнит, как говорили о Лоте? «Ты пришелец, и ты ли нас учишь?» А когда он зятьям начал говорить серьезные вещи, и серьезные слова, они всерьез не воспринимались. То есть зятям показалось, что он шутит. То есть опять, братья, значение личности. Эта мысль прозвучала, пусть она еще будет продублирована. Это действительно, мне кажется, очень-очень важно. Значение личности, кто это сказал. И насколько я являюсь авторитетом в своем доме, в своем окружении, настолько воспринимается то, что мы говорим, то, что я говорю. Это закономерно. Этот текст 2 Тимофея 3:5 уже несколько раз прозвучал здесь. «Имеющий вид благочестия, но силы его отрекшиеся». Братья, мы замечаем, что сегодня вообще немножко делается ставка, может быть, не повсеместно, не всегда, но делается ставка на талант, на способность очень часто. на способных людей делается ставка. Но, братья, есть большое различие между талантом или интеллектом и благочестием. Большая разница. Бывает, у человека так все структурно, так все красиво, так все вроде бы воспринимается все. А на самом деле это красиво, это может быть хорошо, красиво составлено, но стоит ли за этим благочестивая жизнь, это совсем другое. Мы, братья, сейчас, кто постарше, мы в поисках молодых братьев, привлекать их в разных сферах, направлениях служения. Ну и был такой определенный поиск брата для определенного служения. Мы в кругу братьев немножко так говорим об этом. И, в общем-то, было свидетельство дано об одном брате. Но я с ним связываюсь. Я говорю, так и так, вот есть нужда в таком труде принять участие. Ты подумай, помолись, я тебя не тороплю. Подумай, как помолись, чтобы иметь какую-то ясность. Время прошло, где-то неделя, может быть, немножко больше даже недели прошло. Он звонит, он говорит, спрашивает, я должен был позвонить или вы? Ну, я говорю, я ждал от тебя звонка. Ну, уделите мне немножко времени. Хорошо. Он говорит, у меня два служения, я с ними не справляюсь. Вы предлагаете мне третье. Начинает говорить еще больше. Мне так трудно слово дается. Начинает говорить, как он рано встает, как он читает, как он молится, как он слушает проповеди, как он радуется, когда получает слово и откровение от Бога, как трудно ему это удается. Ему кажется, что в его проповеди нет четкой структуры, и начинает говорить вот так. И потом, как он радуется, когда слово получил, вот так немножко, минут 10-15, он мне все говорит, говорит. Я говорю, хорошо, можно я тебе сейчас что-то скажу? Ну да, скажите. Я говорю, все то, что ты сказал, меня нисколько не напрягает. Когда человек ищет слово от Бога, и он старается, он молится, и когда что получает, он молится, чтобы его жизнь соответствовала тому, чтобы говорить, что говорить. Братья, есть большая разница между талантом и интеллектом. Я не говорю о том, что все талантливые люди не благочестивые люди. Далеко не так. Далеко не так. Но иногда бывает, талант есть, интеллект есть способность мысли выражать. Но в вопросах благочестия есть определенный недостаток. Я тоже, читая сейчас и готовясь, читал книгу «Благочестие» Бриджеса. Он пишет, я был христианским работником более 25 лет. Я проповедовал и трудился в Америке, за рубежом. За это время я встречал многих талантливых и способных христиан, но думаю, что встретил немного благочестивых. Все-таки это разные вещи. То, о чем мы говорим. Братья, следовательно, очень важно быть благочестивым, об этом заботиться и оказывать доброе влияние в воспитательном процессе. То есть важен личный пример. Ну а теперь, братья, может, основная часть вообще пути к наполнению силы благочестия. Этот текст тоже звучал уже несколько раз здесь. Я, наверное, все-таки его еще раз напомню. Из 1 Тимофея 4:7 сказано «упражняй себя в благочестии». Братья, под глаголом «упражняй» подразумевается упорное и тщательное приложение стараний. Спортсмены очень старательно посвящают себя спорту, но чтобы достичь определенных результатов, чтобы венец получить. И иногда удивляешься, сколько они себя лишают, в какие рамки они себя ставят, как они над собой работают. А у них цель довольно-таки близорука, довольно-таки уж не такая славная. Это временная цель. У нас цель куда? В разы выше и прекраснее. Апостол Павел говорит об этом, что все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы не тленного. И поэтому я усмиряю и порабощаю тело свое, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Вот, братья, мне кажется, вот в этом отношении, я вижу это в себе, вот иногда недостаточно мы четко формулируем наши цели и принимаем решения, стараемся воплощать это в нашей жизни, прилагая определенные старания. Именно в этом направлении. Но цель достойна этих стараний, этих усилий, которые мы здесь должны прилагать. Братья, в каком направлении должны быть наши усилия? Ну, это уже звучала эта мысль. Иметь нераздвоенное сердце. Мне показалось в этот раз, это как-то особо важно. Братья, некоторые примеры людей, их высказывания в Писании, по их высказываниям мы четко видим, что у них сердце не раздвоено, у них четко есть направление. Например, посмотрите, как Давид говорит. Псалом 62, 2 стих. «Тебя от ранней зари ищу я». То есть он только встает с ранней зари, а он уже Бога ищет. Это говорит о направленности его сердца. Посмотрите, как Павел говорит. «Говорю так не потому, что уже достиг, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус». Это стремление. Я понимаю, мне еще есть над чем поработать, но я стремлюсь, не достигну ли и я. То есть определенные усилия, они прилагаются к этому. Вот посмотрите еще некоторые такие призывы, которые говорят о том, что как раз сердце наше, оно не должно быть раздвоенным. И Иеремия пишет письмо в Вавилон, когда уже иудеи были отведены в вавилонский плен, и он пишет такие слова им в письме. Иеремия 29, 13. «И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем». Вот, братья, здесь все-таки не раздвоенное сердце, все наше сердце должно быть к этому направлено. Посмотрите, как Петр говорит, этот текст тоже звучал уже и сегодня звучал. «То вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей, и потом список семь качеств, и среди них есть и благочестие». Это 2 Петра, 1 глава, с 5 стиха и ниже. «Прилагая к всему все старание». Покажите вере ваше благочестие. Давайте посмотрим на Иисуса Христа. Может быть, это особо такой яркий пример и яркая личность. Мы слышали, что Он является действительно ярким примером для нас во всех отношениях. В Нагорной проповеди я хотел бы немножко обратить внимание на один текст. Евангелие от Матфея, 6 глава. Давайте мы один отрывочек мы прочитаем и немножко посмотрим на этот текст. 6 глава, читаю с 19 стиха и немного ниже. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Вот, братья, здесь интересно, невозможно, Иисус говорит, любить и ненавидеть, или-или. Слово «или» оно разделяет. Иногда может быть в более мягкой форме – усердствовать или не родить. Но мы никак не можем иметь раздвоенное сердце одновременно любить и ненавидеть противоположные вещи. Это невозможно. Здесь это выражение, братья, как мы понимаем его? Что значит «око чистое»? Если будет «око чисто»? Как будто бы из контекста напрашивается такой вывод, что это значит смотреть в одно направление. Не собирать сокровища и на земле, и на небе. Это невозможно. Но как-то иметь четко одну цель. Смотреть в одно направление. Братья, смотреть одновременно в два направления – это как раз и есть раздвоенность. Вообще в Писании в отношении раздвоенности немало сказано. Вообще, даже кто-то сказал так, двойственность наша психика не выдерживает. И это называется шизофрения, да? Раздвоение личности. Двойственность человеку трудно от этого. Он в два направления, и он не справляется с этим. И это человек приходит в определенные серьезные проблемы, и даже в проблемы здоровья и так дальше. Вот, например, в Матфея в 7 главе мы читаем тоже, Иисус говорит так, с 21 стиха, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Братья, я никогда не знал вас, причина в раздвоенности. «Господи, Господи», но на самом деле не живут так, как надо. Вообще, братья, мы замечаем иногда такую тенденцию, такую слабость, что мы привыкли слушать, но не привыкли это исполнять. То есть мы не привыкли делать. И тогда получается, как будто мы теорию усваиваем, но фундамента у нас в нашей жизни нет. В отношении раздвоенности пишет апостол Иаков. Я немножко так бегло буду. Я думаю, вы будете успевать за мыслью. Иакова 1 глава мы читаем, в общем-то, о том, что Бог не слышит, если сердце раздвоено, но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Бог не слышит, если сердце раздвоено. Человек с двоящимися мыслями. Вообще, братья, очень трудно так жить. Очень трудно так жить, когда у человека постоянно все вот такое раздвоение. Очень трудно. Как приятно, когда человек тверд, у него есть позиция. Я даже замечаю иногда молодых братьев или кого-то из молодежи, как только твердо встал, смотришь, твердо встал, он просветлел в лице, и вокруг него такое доброе влияние распространяется. Приятно. Человек как-то твердо встал в одном направлении. Поэтому, братья, многим кажется, быть христианином очень трудно. Это как раз трудно по той причине, что у человека нет четкой позиции и нет четко ясного ориентира. Быть христианином – это высшее счастье, это настоящее счастье. Но там, где как раз человек твердо стоит на этом пути. А причина всех этих страданий – это в раздвоенности сердца. Вообще полухристианство – это томление, это страдание. Оно действительно так. Поэтому, братья, здесь из этого текста еще такая мысль вытекает, что сомнение – это мышление как раз, когда оно разделено. Это чаще всего имеет глубокие корни, глубокие причины. Иаков 4 главе говорит о том, как нужно приближаться к Богу и что нужно нам для этого делать. 4:8 Иакова. «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». И там есть такой призыв. «Исправьте сердца двоедушные». Вот как раз сердце двоедушное надо исправить. Братья, не должно быть раздвоенности. Мы могли бы сейчас это рассмотреть в разных сферах жизни, в разных вопросах, но мы замечаем иногда внутри себя, что нет достаточно четко сформулированной позиции внутри нас. Поэтому, братья, самое первое, к чему нам надо прилагать усилия, нам надо быть искренними, честными, настоящими везде. И дома, и на улице, и везде мы должны быть одинаковые. Нераздвоенное сердце должно быть. Второй пункт – это иметь сориентированность на Боге. Вот, братья, здесь прозвучали уже примеры Давида. Вот интересно, Давид, мы цитировали его уже. «С ранней зари я ищу Бога». Да? И это была его позиция. Он искал Бога. Жизнь Давида была нелегкая жизнь. Даже очень нелегкой жизни. И даже в доме отца мы слышали, он и там был пренебрежен, и даже родителями, и, похоже, и домашними своими, потому что как-то отличался от других. Потом на престол. Здесь, с одной стороны, помазан, Саул его гонит. Ну, кажется, годами гнал его. Очень нелегкая жизнь. Но он наглядывается в конце своей жизни назад и говорит, «Межи мои прошли по прекрасным местам, наследие мое приятно для меня». А теперь посмотрите на Соломона. Братья, на что был сориентирован больше Соломон? На Божьи благословения, Божьи дары или на самого Бога? Как нам кажется? Как будто бы больше на благословения. Не на самого Бога. Я читаю внимательно. Во-первых, только два раза Господь являлся Соломону. Два раза всего лишь. И это моменты, где он начал уклоняться довольно-таки быстро в описании его истории жизни. Довольно-таки быстро мы там уже видим, какое-то раздвоение пошло. Все то, что нельзя было делать царю, он это делает. Но благословений видимых имел очень много. Даже окружающие люди восторгались, и даже цари восторгались этим. Братья, но когда Соломон оглядывается назад, какой вывод он делает, когда смотрит на прошлую жизнь? суета, сует и томление духа. Кажется, как будто тут что-то, как будто что-то не вяжется здесь. Вот, братья, как раз наша сориентированность на Боге. Кто сориентирован, многие христиане, как кто-то сказал так, они больше ищут руки Божьей, чем Его лица. И если такая ориентация, такая сконцентрированность на Божьем, но не на Боге, это ущербно. Это ущербно в нашей жизни. Иисус Христос, когда призвал Своих учеников, евангелист Марк это описывает, это Марка 3:14, и там, он, там сказано, что призвал к Себе тех, кого Сам хотел, и потом сказано, поставил их, чтобы, и там три цели, три чтобы. Но первая цель, братья, какая из них? Чтобы быть с Ним. Это самая первая была цель. И мне кажется, вот здесь как раз на это надо делать акцент, на это делать ударение, потому что быть с Ним, как раз там формируется человек как личность, там формируется он как духовная личность, как зрелая личность, когда он смотрит на Христа, когда он видит Христа, когда он копирует Христа. Кто-то сказал так, кто много времени побыл со Христом, тот постепенно становится похожим на Него. Братья, я думаю, это немаловажный момент. Когда Андрей Абрамович Блок, он предлагал как-то одну такую схему, мне кажется, довольно-таки говорящая тема, я постараюсь ее словами передать. Он говорит, все зависит от нашего убеждения. И он нарисовал такую схему в основании большими буквами «убеждение». Это самое-самое основное, это основание всему. Братья, на убеждение потом уже, из этого уже вытекает, на основании убеждения появляются ценности. И ценности определяют наше поведение и выливаются или выражаются в наших эмоциях или в наших чувствах. Но если человек одевается нецеломудренно, это его убеждение. Если он себя ведет несоответственно, это его убеждение. Оно лежит в основе. Это его ценность, которая потом проявляется в его жизни. Поэтому, братья, очень важно, как раз чтобы был фундамент, чтобы была убежденность. Мы говорим о том, чтобы нам воспитывать вот в таком здравом духе сегодня молодежь, наши семьи, наших детей, наши церкви. Братья, невозможно убеждать, если мы не убеждены. Нам надо быть убежденным для того, чтобы убеждать. Поэтому кто-то сказал так, ты можешь верить во что хочешь, но жить будешь так, как веришь. Это наши убеждения, которые лежат в основании нашего поведения. Поэтому случайности никогда не бывают. Я сейчас прочитал первое послание Иоанна и обратил внимание на один текст. Я в своей Библии подчеркнул это выражение. Третья глава заканчивается такими словами. Первое послание. «А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам». Узнаем по Духу. Братья, в нашей жизни, в жизни христианской, либо лежит печать Духа Христова, либо печать Духа этого мира. Одно из двух. Наши поступки. Вот иногда мы слышим вроде правильные слова, вроде бы правильно говорит, а вот как будто запах только, если можно так сказать, как будто пахнет миром. Ну, как-то пахнет гордостью, как-то пахнет вот надменностью какой-то. Хотя правильные слова говорят, но как будто запах такой. Поэтому, братья, это не случайно. Весь вопрос в том, каким духом мы водимы, плотским или духом Христовым. Это имеет большое значение. Ну и один брат как-то так говорит, можно ли быть благочестивым? Мы слышали уже об этом, эти моменты, эти примеры. А в машине слушать другую музыку? Можно ли быть благочестивым, на собрание приходить прилично одетым, а в буднях нецеломудренно? Можно ли быть благочестивым и проводить отпуск по-мирски? Можно ли быть благочестивым, и можно было бы много-много еще перечислять? Братья, там, где присутствует благочестие, направленность к благочестию, обязательно оно будет оказывать влияние на все сферы нашей жизни, но тогда оно будет вытекающим и естественным. Поэтому, братья, второе, к чему нам надо прилагать усилия, это иметь сориентированность на Боге, то есть, чтобы мы ориентировались на Него. Еще об одном хотелось сказать. Иметь благочестивую речь. Братья, многословие или такой легкий юмор, который иногда проявляется в таких обычных наших общениях, мне кажется, они сильно-сильно ударяют по нашему авторитету. Но слишком легко можно посмеяться. Иногда слышишь такие высказывания, потом думаешь, рукоположенный брат, как будто бы не к лицу. Так. И таким образом где-то вот такие легкие высказывания в таких простых общениях. И где-то потом, когда мы начинаем серьезные вещи говорить, как будто они всерьезнее воспринимаются. Может быть, ну, похоже так, что Лот говорил много лишнего. И поэтому его не воспринимали всерьез, когда он говорил серьезные вещи. Поэтому, братья, я думаю, немаловажным заботиться о том и следить за нашей речью. И я взял, посмотрел некоторые тексты Священного Писания, которые говорят вообще о нашей речи. Их очень много. Я ограничусь абсолютно некоторыми. Например, Иакова 1:26. «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие». Непосредственно отношение нашей речи. Если кто думает, мы иногда думаем, ну я-то вроде выгляжу так довольно-таки положительно. Если кто думает, что он благочестив, но при этом он не обуздывает своего языка, Иаков в другом месте говорит, что мы много согрешаем языком. Кто не согрешает языком, тот совершенен, потому что действительно наша речь, мы много говорим. Поэтому, братья, это пустое благочестие, если мы не можем контролировать свой язык, свою речь не можем контролировать. Эту оценку Писание дает. Давайте посмотрим, как Иисус Христос говорит. Матфея 12:36. «За всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда». За каждое праздное слово. Дальше сказано: «От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Опять наша речь. Апостол Павел говорит Ефесянам 4:29 тоже о речи. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Братья, если мы духовные люди, если мы проповедники, если мы в служении принимаем участие, к этому нам надо очень стремиться и обращать внимание за нашей речью. Здесь сказано так, чтобы никакого гнилого слова не было, а доброе для назидания. То, что мы говорим, оно должно назидать. Наше участие в любом разговоре должно вливать такую струю, созидающую струю в то окружение, в котором мы с вами находимся. Сразу следующий стих здесь же, 30-й, он говорит: «Не оскорбляйте Духа Святого». И как будто бы получается так, если где-то мы недостойные вещи произносим, мы Духа Святого оскорбляем, а если Духа Святого оскорбляем, тот, который нас ведет, направляет и влечет, мы его угашаем. И влияние как будто бы оно, это мешает тому, чтобы нас увлекать. Поэтому многословие и легкий юмор – это не признак благочестивого христианина. Все-таки христианин, живущий по духу, должен свою речь контролировать. Я понимаю, над этим мне нужно очень много работать. И знаю, оглядываясь немножко назад, есть определенные, бывают и нас, иногда у нас неудобные люди, и в церкви тоже. И такие неудобные люди, наверное, Бог посылает нам на нашем пути, которых Бог желает особо использовать для того, чтобы нам где-то поправиться, нам где-то пересмотреть и свою речь, и свое поведение, свое отношение, вплоть до тона речи. Иногда к некоторым людям можно запросто подойти и сказать, как ты думаешь. А к некоторым надо очень подумать и взвесить, что сказать, и еще и как сказать. И как ты будешь воспринят и понят. Но такие люди нам нужны, чтобы нам над этим работать. Бог через таких людей над нами работает. То есть иметь благочестивую речь. И следующий, братья, 4-й пункт. Иметь правильное отношение к Слову Божьему. Есть 5 методов восприятия Слова Божьего. Это слушание, это чтение, это исследование, это заучивание наизусть и это размышление. 5 методов. Я понимаю и много раз слышал уже об этом, и Писание об этом говорит. Блаженство даже в том, что мы слушаем. Кто слушает, не слышит, а слушает, он уже получает благодать, потому что звучит Слово Божие. Кто читает, тоже в этом блаженство. И даже иногда бывает так, что мы прочитали некоторые главы, очень сложные для нас, и мы мало что поняли, но даже от этого чтения тоже она оказывает доброе влияние на нас. Она формирует нас, потому что это Слово Божье. Но, братья, если мы не только слушаем и читаем, но исследуем, мы больше получаем. от этого. И еще хотелось немножко сделать больше еще акцент и подчеркнуть преимущество размышления, размышлять над словом. Если заучивание позволяет иметь Писание только в уме, то размышление ведет к пониманию, побуждает наши чувства и действует на нашу волю, то есть принимать какие-то определенные решения. Размышление. Когда мы размышляем над текстом Священного Писания, братья, очень многие проблемы, которые возникают у нас в наших кругах, в наших рядах, которые нас волнуют и напрягают где-то, они рождались не там и не тогда, когда кто-то внимательно читал и исследовал и размышлял над Словом Господним. Это больше логика наша, когда мы логически начинаем рассуждать и сравнивать одно с другим, и мы делаем выводы, но которые никогда не рождаются при чтении и во время размышления над текстом Священного Писания. Но именно Слово Божие должно формировать нашу позицию и наши взгляды. Это будет правильно. Мы находим два текста Священного Писания, где особо ярко идет речь о размышлении. Я думаю, мы могли бы сейчас, наверное, довольно-таки, чуть ли не хором, наверное, наизусть сказать текст из Иисуса Навина 1:8. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в нем написано. Тогда ты будешь успешен во всех путях твоих и будешь поступать благоразумно». Примерно об этом же идет речь. Мы слышали уже этот приятный, прекрасный псалом о блаженном муже. И там во втором стихе: «Ибо в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь». День и ночь. Мы же не можем день и ночь всегда читать Писание. Мы не можем. Но, братья, эти оба стиха говорят о размышлении днем и ночью. И не только тогда, когда мы уединяемся для того, чтобы читать Священное Писание, но они говорят о размышлении, мы об этом думаем. И когда мы под впечатлением, Давид говорит так: «Когда я просыпаюсь, я все еще с тобою». То есть он вечером заснул, а утром проснулся. Настолько он был этим наполнен. Конечно, братья, оба эти текста, они говорят и о вытекающих благословениях. Успешен во всех путях, поступать благоразумно, как дерево, которое у потока, которое все успеет, и лист которого не вянет, и во всем, что он не сделает, успеет. Поэтому, братья, в этом есть особое благословение. Братья, невозможно размышлять о Священном Писании и не становиться более благочестивым. Это просто невозможно. Если человек читает много Писания, но это не отражается на его жизнь не преображается, что-то тут не происходит, что-то ненормальное происходит. Обязательно там, где мы размышляем над Словом, обязательно оно делает нас более благочестивыми. То есть познание истины, оно ведет к благочестию. Ну и последний момент, или последний пункт, о котором хотела сказать. Иметь сокрушенный дух. Сокрушенный, там, где мы встречаем слово «сокрушенный», например, Исаия 57 глава, 15 стих. «Я живу на высоте небес, а также во святилище и сокрушенным духом, и сокрушенным сердцем», да? Чтобы оживлять дух сокрушенных и оживлять сердца сокрушенных, смиренных. Сокрушенный, там в немецком переводе сказано «zerschlagen», разбитое сердце, вот наша гордость, наше гордое «я», да, оно должно быть разрушено, разбито, сокрушено. В общем-то, в этом как раз и заключается цель Божьего воспитания. Когда я становлюсь все меньше, а Господь становится все больше. Это закономерность. И по мере того, сколько я эти уроки усваиваю в своей жизни, настолько, насколько я сокрушаюсь и смиряюсь перед Богом, настолько благодать Божия наполняет мое сердце. Может, на некоторые моменты здесь обратить внимание. Вообще, от природы мы сокрушенный дух не имеем. Но и в то же время это является условием того, чтобы нами пользоваться. Поэтому, братья, что такое сокрушенный дух? Три момента, которые как-то определяют. Что такое сокрушенный дух? Первое – сознание полной зависимости от Бога. Второе – сознание своего недостоинства. Я уже не буду читать тексты, которые подтверждают эту мысль. И третье – сознание своей испорченности. Сознание полной зависимости от Бога, сознание своего недостоинства и сознание своей испорченности. – Это говорит о том, что человек сокрушен, когда он понимает, я испорчен. Апостол Павел говорит так: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». И иногда многие считают, что это, наверное, Павел говорит не о себе. Павел именно о себе говорит. И когда мы растем, тогда мы к этому выводу приходим. «Бедный я человек». Братья, что является противоположностью сокрушенному духу? Выставление на показ свою праведность. Помните, когда Иаков пошел на обман, о чем он заботился? Он стыдился не греха, а он боялся только того, что вдруг узнают люди, и он будет в глазах людей будет обманщиком. Второе, противоположное, это выставление на показ своих заслуг. «Я столько делал, трудился, неужели Господь это не примет?» Как будто бы я на своих заслугах делаю какой-то упор. И еще одно – похвала своими откровениями. У Бриджеса есть такое выражение или такая мысль. «Есть такой вид религиозного знания, который на самом деле препятствует упражнению в благочестии. Это такое знание, которое порождает в человеке духовную гордость». У коринфских христиан было такое знание. Они знали, что идол – это ничто. Он ничего не значит для духовной жизни, но они не знали своей ответственности любить немощного брата. И тогда получается вот такой какой-то перекос. Поэтому, братья, очень важно, чтобы действительно Господь мог в нас в этом плане достигать вот этих добрых результатов, чтобы нам созревать и становиться зрелыми и в духовном плане. Братья, какие признаки сокрушенного духа в практической жизни? Например, апостол Павел говорит так: «Что повелишь мне делать?» И как будто бы этот вопрос, он звучит во всей его жизни, от начала до конца. Еще, принятие критики без возмущения – это признак того, что действительно человек смирен. Вот мы помним, наверное, какая реакция была у Моисея, когда обвиняли его Аарон и Мариам. Да? Именно после этого он был назван кратчайшим человеком на земле. Еще такое сознание, что я способен ошибаться. Это тоже признак сокрушенного духа. Или отсутствие самохвальства. Братья, это то, в чем нам надо преуспевать, к чему нам надо стремиться. Чтобы не было раздвоенности, иметь сокрушенный дух, чтобы сориентированность была у нас на Боге, иметь правильное отношение к Слову Божьему и следить за своей речью. Я бы хотел закончить, братья, некоторыми текстами из Писания, которые тоже звучали, но которые как будто так приятно еще раз подчеркивают и красоту, и богатство, именно того, о чем мы говорим. 1 Тимофею 4:8 звучало уже: «Благочестие на все полезно, имея обетование жизни, настоящее и будущее». 1 Тимофею 6:6 – «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». И читая послание к римлянам, сейчас остановился на одном тексте у себя в Библии, жирно подчеркнул это вторую часть 17 стиха в 5 главе. «Приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Приемлющие, то есть принимающие обилие, много благодати будут царствовать в жизни посредством Иисуса Христа. Царство здесь имеется в виду как раз, когда проявляется эта сочная христианская жизнь. Это торжество победы в Иисусе Христе. Это благочестивая жизнь на практике. Это благословение в христианской жизни, на которое мы имеем право в Иисусе Христе. Братья, да благословит нас Господь. Вот в эти два дня мы много слышали, много размышляли об этом, на эту тему, чтобы наше сердце все больше и больше жаждало именно этого. Я это прежде всего отношу к себе. Да поможет нам Господь в этом преуспевать, как мы сегодня или в эти дни много раз слышали, чтобы она становилась нашей практикой, и чтобы мы были способны оказывать и какое-то доброе влияние на окружающих и на тех, о которых мы несем попечение. Да благословит нас в этом Бог и поможет нам в этом. Аминь. Давайте мы помолимся еще вместе.